Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Мы с вами находимся в Российском государственном архиве социально-политической истории на выставке, которая называется «Столетие восстановления патриаршества в России». И я попросила рассказать об этой выставке ее устроителя и куратора Людмилу Анатольевну Лыкову. Людмила Анатольевна, вот здесь я вижу письма священников таким мелким почерком, даже и не очень-то разберешь, что тут написано. О чем все-таки эти письма и что это за люди, что это за священники?
Я уже рассказывала о Владимире, митрополите Киевском и Галицком. Хотела бы вот ваше внимание обратить на архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника, тоже в числе первых новомучеников и исповедников российских, активный участник Всероссийского поместного собора. В числе немногих был избран Священный Синод, который уже избирал, не назначало правительство, как ранее, а избирал поместный собор. 20 июня 1918 года зверски был убит большевиками в городе Перми. Выдающаяся личность, есть даже фильм очень интересный о нем. А самое интересное, почему я об этом рассказываю, потому что на поместном соборе была создана комиссия в количестве 3 человек, которая отправилась в город Пермь для выяснения обстоятельств гибели архиепископа Андроника. Но обстоятельства сложились так, что по возвращении, переехав в поезде мост через Каму, поезд был остановлен, члены комиссии поместного собора вышли по просьбе сопровождающих их красноармейцев на железнодорожную насыпь, были убиты, ограблены, и тела их были сброшены в реку Каму. И вот эти материалы отложились тоже в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Пермского окружного суда. Очень интересная история, потому что эта история связана еще и с тем, что по обстоятельствам гибели тех или иных участников поместного собора, которые случились не в Москве, поместный собор, как правило, организовывал комиссию с выездом на место, чтобы узнать, что же там случилось. И на последующих заседаниях своих вопрос этот поднимали. Вот точно так же здесь никто ведь не знал, в Перми их проводили, дали им на дорогу еды, часть предметов эта комиссия с собой взяла, в частности, бумаги Андроника, но все это было похищено. И в Перми отправили, проводили комиссию духовенства пермское. И не знали дальше, а что случилось, пока не началось расследование.
Преступная акция.
Да, в 1919 году по занятии города Перми войсками Колчака началось следствие. И следствие еще началось потому, что была обнаружена телеграмма из Москвы, из канцелярии поместного собора, которая в телеграмме был запрос, а где же комиссия поместного собора, они не вернулись в Москву. Вот эта телеграмма, обнаруженная белым уже следствием, она стала толчком для расследования обстоятельств гибели этой комиссии, членов этой комиссии, и обстоятельств гибели архиепископа Андроника. Здесь еще письмо вот это мелкой рукописью. В этом письме речь идет о том, что прибывший в Тобольск отряд красноармейцев во главе с Хохряковым арестовал, захватил и в неизвестном направлении вывез епископа Гермогена. Самое удивительное, что какие слова в этом письме написаны, как они характеризуют епископа Гермогена, что это наш батюшка, любимый, добрый. Мы сейчас встревожены тем, что мы не знаем, где он, что с ним, получить какие-то ответы от предводителя этого отряда Хохрякова не удалось. Далее, что для меня это очень интересно, особенно интересно, потому что я занимаюсь вот судьбой императорской семьи, расстрелянной в Екатеринбурге в 18 году в доме Ипатьева. Здесь в этом письме речь идет о том, что следом за епископом Гермогеном из Тобольска увезена царская семья этим же самым отрядом во главе с Хохряковым. И самое удивительное, что дальше в документах Поместного собора я обнаружила воззвание Поместного собора, где речь шла о том, что собор в лице патриарха Тихона обращался в Совет народных комиссаров с просьбой узнать о судьбе епископа Гермогена, и что, значит, там такие слова записаны, что это не дело, когда неизвестно где под арестом находится епископ Гермоген. Мы, Поместный собор, заявляет о том, что готовы взять его и поселить где-либо до предъявления ему каких-либо обвинений в любой из монастырей, но чтобы не был он где-то в неизвестном месте. Но ответа, как, во всяком случае, те документы, что мною просмотрены, ответа от совнаркома Поместный собор, канцелярия не получили, потому что судьбу епископа Гермогена мы знаем, что он этим самым Хохряковым был в тюрьме номер один в городе Екатеринбурге некоторое время, потом его посадили на пароход и на реке Туре, привязав к телу большой камень, его утопили в этой реке. Да, были массовые убийства священников, были массовые убийства мирян, которые защищали своих священников, было массовое поругание святынь. Дальше, если мы пойдем там 20-24 год, это изъятие церковных ценностей, это разграбление и уничтожение мощей. Но голос патриарха звучал, но в той ситуации, как бы сделать что-то конкретно, он не мог. Наверное, никто бы не смог остановить вот эту вакханалию, этот вандализм. Он только мог, понимаете, вот эти обращения, вот часть цитат, из которых я зачитывала, их было по каждому любому поводу. Вот я сейчас скажу, что патриарх Тихон выступил с речью за упокойной Ритьей, где он назвал все места российские, откуда приходили известия, и даже тех, что, например, вот пришло сообщение в адрес патриарха Тихона, что в Ставрополе убит священник, фамилию называют, имя нет. Но для нас очень важно, для церкви очень важно было имя. И было несколько священников, которые были без имен даже. Но патриарх сказал, что имена со временем, мы узнаем их, и они будут озвучены. Первый синодик, который был озвучен на заседании вот и на этой литии за упокойной патриархом Тихоном, первым был митрополит Киевский, Галицкий Владимир, и далее шли имена, их было вот здесь записано 121 священник, только священник 121, в первом синодике были уже их имена патриархом Тихоном оглашены. Это о чем говорит? О том говорит, что все-таки как бы все православные на России слышали голос, потому что все документы, обращения, определения в одном из посланий Тихона говорится о том, что даже священникам, которым было поручено зачитывать документы Поместного собора, в том числе послания патриарха Тихона, они тоже подвергались арестам, убийству. Но люди это делали, люди читали, потому что нужно было донести до низов, до мирян, до приходов слово патриарха. И вот слово патриарха, наверное, оно все-таки падало, вот как зерно в землю. Вот ничего не смогли сделать, но зерно упало, и оно сегодня проросло. Вот я думаю, что он не напрасно писал, работал над этими посланиями, не напрасно, видя такую ситуацию, когда физически уничтожали всех, всех, не только представителей высшей власти, да, государственной или священной, а до рядовых священников, до рядовых мирян. И тем не менее, голос звучал, голос слышали, это очень важно было. И патриарх понимал, что не сегодня, так завтра этот голос будет услышан. Мы его слышим. Не напрасно. То, что он мог делать, он делал.
Как складывались взаимоотношения патриарха Тихона с новой властью?
Во-первых, надо сказать об одном документе, который был принят на Всероссийском поместном соборе. Это определение о правовом положении церкви. В нем 25 пунктов. И если вот пройтись по этим 25 пунктам, то они совершенно противоречат декрету советской власти об отделении церкви от государства. Значит, два документа с двух сторон. Церковный документ и государственный документ. Один о полном отделении, лишении ее всех прав, изъятии имущества, запрещении вести какую-либо проповедческую, религиозную жизнь и работу с мирянами. И другой документ, который абсолютно противоположен определению поместного собора, где говорится, что церковь должна оставаться юридическим лицом, церковь должна владеть капиталами, которые в течение не одной сотни лет консолидировались у церкви благодаря пожертвованиям. А затем имущественные права церкви, которые тоже как бы это народное достояние, благодаря пожертвованиям народа были созданы и храмы. Мы об этом знаем, что многие храмы были построены на деньги прихожан или благодетелей, и запрещение церкви преподавания закона Божьего в учебных заведениях, а в определении поместного собора говорится, что нет. То есть вот такое резкое противостояние. И вот этот момент, как бы церковная сторона, поместный собор, патриарх Тихон в своих посланиях, в своих обращениях все-таки надеялся, он увещевал, он призывал. Он в одном лишь только послании, о котором мы говорили, он пригрозил отлучением от принятия Христовых тайн. А в принципе все послания патриарха Тихона – это поиск компромисса, это поиск путей решения и церковной, и государственной проблемы, устроения в новых условиях, новых отношений между государством и церковью. Ведь я уже говорила о том, что на поместном соборе была создана специальная комиссия для переговоров с Советом народных комиссаров, которую принимал и вел переговоры и состоял в переписке Бонч-Брюевич. И это, наверное, единственный человек, но еще можно вспомнить, конечно, и Луначарского, когда, очень интересная история, Анатолий Васильевич в этом смысле поступил очень порядочно, как все-таки православный человек. Патриарх Тихон говорил, что вы творите, вы забыли, что вы православные. Православные стали атеистами и поэтому все творили. Но вот та ситуация, которая была связана с обстрелом Кремля, известно, есть документы, они хранятся в нашем архиве, в фонде Владимировича Ленина, фонд номер 2 у нас называется. Это письмо, заявление в Совнарком, наркома просвещения Луначарского, что он узнал, что разрушены святыни Кремля, и он не может в этой ситуации продолжать работу в советском правительстве. Он просит освободить от этих обязанностей себя. Он не вправе. Он тяжело эту ситуацию очень переживал, что вот этот порыв, вот это письмо, что делает наше советское правительство, лично Ленин. Создают комиссию, разбираются с Луначарским и говорят, разрушение Кремля – это все бредни буржуазной церковной печати, и не стоит... в адрес Луначарского, что не стоит на это обращать внимание. Луначарский остался. Но порыв такой был. То есть душа болела. И вот таким человеком, вторым, я бы сказала, у кого тоже как бы на душе было неспокойно в связи с этими событиями, это был Бонч-Брюевич. На примере процедуры выселения из Кремля духовенства, можно заметить вот именно такое отношение, которым Бонч-Бревиевич хотел разобраться, что не так все страшно, как вам представили, вам предложили там до 25 июля освободить соборы кремлевские, все духовенство выселить. Это письмо, указание председателя в ЦИК Якова Михайловича Свердлова коменданту Кремля Малькову. Тоже очень две личности для меня очень значимые, потому что в истории с царской семьей и тот, и другой очень хорошо засветились. И здесь, в этом указании, жесткое, резкое указание председателя ВЦИКа. Всех выселить. Комиссия, которая была от Поместного собора направлена в Совет народных комиссаров, принята Бонч-Бревиевичем. Бонч-Бревиевич, председателю комиссии, пишет письмо, что вы неправильно поняли, настоятель Чудового монастыря и настоятельница Воскресенского монастыря неправильно поняли это указание. Мы оставляем в Кремле некоторую часть духовенства, которая должна заниматься охраной церковного имущества в этих соборах и участвовать в службах. Всех остальных придется выселить. То есть вот такая мягкая, завуалированная форма, но самое главное в этом ответе комиссии Поместного собора со стороны Бонча-Бревиевича звучала следующая фраза, что все, что находится в кремлевских соборах, является не собственностью церкви российской, православной, а является достоянием республики. И никаких, как бы, с вашей стороны притязаний на эту собственность не может быть вплоть до мощей. Мощи – это тоже достояние республики. И как мы с ними распорядимся, это на усмотрение государства, государственной власти будет. То есть он вынужден так, кое-где все-таки смягчал какую-то ситуацию.
Людмила Анатольевна, Поместный собор 17-го года многие историки церкви сегодня считают знаковым собором, символичным собором, собором, на котором были приняты невероятно важные церковные решения. Вот в чем уникальность? Что там было принято, какие решения и в чем их уникальность?
Ну, первое, это, наверное, избрание патриарха. Это самый главный итог Всероссийского поместного собора, столетие которого отмечаем. Это, наверное, то, что коллегиальным органом управления Русской Православной Церковью является Поместный собор. Это то, что были в этих двух актах, в двух деяниях основных и главных Поместного собора были заложены основы той сегодняшней нашей жизни, церковно-государственных отношений на сегодняшнем этапе. Потому что все то, что намечалось принять на Всероссийском поместном соборе, который работал с 15 августа 1917 года по 20 сентября 1918 года, чуть более года, но то, что было намечено, прописано, то, что при Соборном совете, который был главным органом организации работы Поместного собора в течение вот более чем года, были при этом Соборном совете образованы 22 отдела по важнейшим проблемам церковной жизни. Уставный отдел, отдел о монахах и монашествующих, отдел о духовных школах, отдел о семье и браке, отдел о церковном богослужении. 22 отдела – это как раз все те проблемы, которые в церковной жизни, как бы, эти отделы обозначали. И нужно было решать.
Вся структура церкви,
в том числе и церковно-государственных отношений. Потому что та или иная проблема, она на территории государства церковью решалась. Взаимодействие в решении той или иной проблемы церкви и государства по вот этим даже названиям отделов можно наглядно видеть. Главное это, наверное, то, что вот так изменилась ситуация, на которую при определении вот этих главных узловых моментов церковной жизни, жизни русской, российской православной церкви, в августе 1917 года никто не мог предполагать или угадать, что события с октября, с конца, начала ноября развернутся таким образом, что все последующие заседания собора будут посвящены урегулированию отношений с новой советской властью. Поэтому таких конкретных документов, которые бы, кроме, как бы, которые я называла, о высшем церковном управлении, об избрании патриарха, о правовом положении церкви, основы сегодняшних взаимоотношений церкви и государства, они все-таки были заложены поместным собором. И поместный собор, который собрался в такой вот лакуне, которая составляет 200 лет, само собрание поместного собора, сам собор, который мы сегодня, ввиду того, что многие участники собора нашей Русской Православной Церкви причислены к лику святых, и мы сегодня поместный Всероссийский собор называем священным собором, это все-таки основы были заложены, и сегодня они нашим святейшим патриархом Кириллом Московским и всея Руси притворяются в жизнь. Мы это многое из того, что было озвучено, не было принято, не было решено, но озвучено было. И вот непростой ведь путь-то прошли. Начиная от Поместного собора 1917 года и до, допустим, начала, конца 90-х годов 20 века. Путь безбожия, в принципе. Если не считать только короткого промежутка Великой Отечественной войны, когда был восстановлено патриаршество в 1943 году. И до уже нашего времени вот эта линия преемственности патриаршества, несмотря на безбожный государственный режим, все-таки сохранилась. И я думаю, что в этом тоже такая вот невидимая, но нить божественного промысла после 200-летия отсутствия этого института патриаршества, она до сегодняшнего дня протянута, эта ниточка. Вот. Хоть и горела, и обжигалась, и была разорвана, но она все-таки есть. И я думаю, что та ситуация, которая у нас сегодня в российском государстве, в Русской Православной Церкви, в отношениях, которые складываются, продолжают складываться между властью государственной и властью церковной, все-таки она идет оттуда.
Спасибо огромное, что вы нам рассказали о таких нюансах, о таких, можно сказать, тонкостях вот этого процесса. И, честно сказать, вот я немного ощутил, действительно, вот из рассказа об этих документах, об этих, в общем-то, почти, по сути, нечитаемых каких-то маленьких письмах, бумажечках, я ощутила, вот как двигалась история в тот период времени. Вот, поэтому... Спасибо вам, Людмила Анатольевна, за эту беседу. Спасибо за замечательный рассказ об этой выставке. А я с вами прощаюсь, уважаемые наши телезрители. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что вы были с нами. И до новых встреч!